не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Вы слушаете подкаст «Не роскошь», и мы его ведущие Ян Хайцер
и Антон Шапарин. Мы говорим об автомобилях, но не так, как все привыкли. Для нас автомобиль – это не роскошь и даже не средство передвижения. Автомобиль – это культурное явление, которое меняет наш мир. Сегодня мы будем говорить о связи автомобиля и путешествий, узкого его проявления туризма и в широком смысле в целом таких миграций человеческих. Вот, и, собственно, почему это обещает быть интересным, товарищ Хайцер ежегодно проезжает десятки тысяч километров, как мы говорили в трейлере, и это действительно правда, он имеет дурацкую привычку, как перелетные птички, мигрировать, ну, почему-то в Марокко в основном.
Ну, почему же только в Марокко? Да, единственное, прервалось за последние полтора года, но зато активизировался внутренний туризм, что гораздо приятнее и интересно. Но, тем не менее, не только Марокко, это и Исландия, это и Норвегия, это и Алжир, Мавритания, Ливия, Тунис и другие страны, которые удалось посетить мимоходом. Ну, я уж не говорю о Центральной Европе. А также наша родина – это тоже весьма и весьма интересно, наглядно,
сочно. Одна девятая часть суши, конечно.
Конечно, это и север, это и Кольский, это и Рыбачий, это Алтай – и много-много других мест, где можно бесконечно ездить и бесконечно наслаждаться окружающей средой.
Ну, и я, собственно, тоже отношу себя к искушенным путешественникам. Меня тоже мотает много куда. Вот, пока без особого бездорожья, я все-таки предпочитаю более асфальта, покрытые пространства. Но, тем не менее, точно так же мотаюсь и мотаюсь и мотаюсь. И, собственно, к чему эта подводка-то? Мы с вами будем беседовать с позиции очень искушенных путешественников. Именно путешественников, не людей, которые приезжают на локацию, ставят там, значит, флажок, и дальше единственное, что с ними может произойти, их может в море ужалить медуза. Вот, а для нас путешествие – это образ познания мира. И не только для нас. Вот где прошел фундаментальный водораздел между Средневековьем и эпохой Возрождения? Люди начали путешествовать не только к святым местам в единичных случаях, в Рим поклониться, значит, святым апостолам, но и ради образования. И путешествие стало в эпоху Возрождения, так называемый гранд-тур, стал обязательным элементом образования молодого человека. Он погружался в другие культуры, он смотрел другие места, он наслаждался красотами и впитывал знания. Он расширял свой кругозор и становился гораздо более внутренне богатым человеком. И как раз эти люди создавали науку, эти люди создавали искусство.
Ну, отлично, что, наконец, путешествие в виде крестового похода, наконец, закончилось, и появились какие-то новые благие цели.
Те самые гранд-туры, они... Мы же про инфраструктуру же тоже говорим, путешествия. Мы же все-таки автомобильный подкаст, а не что-нибудь другое. Да, они проходили на больших и комфортабельных каретах. Да, не на тех несчастных бричках, на которых вынужден был таскаться Пушкин по нашим чудесным грязям. Вот, а на специально построенных больших таких экипажах, которые имели подвеску, которые не трясли внутри, собственно, поджилки и кишочки тех, кто сидел внутри. Собственно, люди наслаждались путешествием. И это наслаждение было, собственно, расширено автомобилями.
Ну, вообще, возможности человека с появлением автомобиля, они качественно возросли, да? Перемещение из точки А в точку Б стало короче. Мы сейчас, конечно, не берем в расчет поезда, потому что все-таки все, что ты видишь из поезда, ты как бы примелькает мимо тебя. Я не беру в расчет появившиеся потом самолеты. Да, самолеты, потому что это просто перемещение из точки А в точку Б.
Телепорт.
Абсолютный телепорт. Но, кстати, когда ты прилетаешь на самолете, тебе еще нужно добраться куда-то до места, и часто мы тоже пользуемся автомобилем. И это тоже является иногда коротким, а иногда длинным путешествием. Ну, не все готовы, как я, проехать до места, там, до ближайшего парома 4000 километров. Ну, не всем приятно, не у всех, простите, попа хотела бы быть квадратной. Я лично к этому готов, потому что я наслаждаюсь любым путешествием, я наслаждаюсь любыми видами и делаю свои остановки радостными и ощущаю мир таким, как он
но
есть.
Но при этом ты нуждаешься в особом кресле, которое к нам принесли в студию, такое квадратное специальное. Собственно, мы начнем, у нас же нарративный подкаст, мы же в динамике некой двигаемся. Мы начнем, на самом деле, с США, потому что это первая страна, которая сделала автомобилизацию действительно массовой. 1910 год. В Штатах больше 1 300 000 автомобилей, но при этом нет дорог. Да, для того, чтобы путешествовать, нам уже нужно две вещи. Дорога и автомобиль, да? И начали строить дороги, потому что народ требовал. Мы, говорит, хотим ехать, хотим путешествовать. Дай дорогу, президент, дай дорогу, президент. Но он, короче, и утвердил программу. Чтобы вы понимали, Рузвельт таким образом боролся с Великой депрессией, да, и в 1938 году построили 448 тысяч километров шоссе и улиц. А к 41-му 960 тысяч километров.
Я хочу сказать, что это были не направления, а асфальтированные дороги.
Или бетонированные.
Или бетонированные, но никак не грунтовка, то, что у нас в том числе называется дорога.
Мы, чтобы сравнили, вот там 960 тысяч километров к 41-му, в Российской Федерации в 2018 году было 1,5 миллиона километров. Из них, по-настоящему хороших, 54 тысячи километров федеральных трасс. Но мы не говорим, что у нас сложно путешествовать. Мы говорим, что у нас часто нужен внедорожник.
Пардон, автомобиль повышенной проходимости.
Да, да, да. Вот, ну, конечно, туризм тогда все-таки был привилегией более богатых людей, да, потому что для того, чтобы путешествовать, тебе нужно отвлечься от основного рода деятельности. Не добывать себе пропитание какой-то промежуток времени, иметь жировой запас определенный. Ну, не как у меня, а полноценный финансовый. Соответственно, автомобиль что сделал вместе с Генри Фордом, фашистом?
О котором мы сегодня еще поговорим.
Обязательно. Он сделал автомобиль доступным каждому, ну, кроме, как бы, советских граждан.
$500, и он ваш.
Да, абсолютно. И после войны мы увидели бум, когда, собственно, сложные же были периоды до войны, да? То там Великая депрессия, Первая мировая война, Великая депрессия, потом, собственно, Вторая мировая война. Люди погрузились в гедонистический мир туризма по-настоящему только после 50-х годов, 60-х, в начале.
И стали появляться, кстати, автодома. Это новая такая веха была, когда человек получил возможность уже вместе со своим домом перемещаться.
Да, появилось явление под названием караванинг, которое сейчас достаточно популярно, в том числе в нашей стране. Дом на колесах – это пока еще дорогое удовольствие, но уже в целом доступное. Многие строят их на базе, например, даже и УАЗиков.
Ну, на базе пикапов ты имеешь в виду.
Не только пикапов.
Что очень популярно.
Шконку можно поставить и в буханке.
Нет, именно пикапов, потому что в пикапе удобно разместить этот жилой модуль. Ну, ты ж меня не лечи, я-то точно это знаю, я этим делом занимаюсь 30 лет.
Ужасно. 30 лет жить в домике на колесах, мы будем звать тебя Кум-тыква.
Нет, лично я в домике не живу, предпочитаю, когда нет гостиницы, все-таки палатку. Мне как-то там нос высунуть приятнее.
Даже отдельный жанр, точнее, вид автомобилей появился, гран-туризма. Люди взяли старый термин «грантур» и добавили его для купе комфортабельных, не очень часто быстрых, но предназначенных именно для того, чтобы красиво и с определенным лоском проехать 500-700 километров и при этом не устать. Да, потому что вот я, например, сейчас ехал на ретро-автомобиле сюда, если честно, я устал.
Ну, у тебя там еще кондиционер шалит. Не
забывай, Он начал работать. Это
а
хорошо.
Тогда не у всех были кондиционеры, но зато появились абсолютно уже у многих автоматические коробки, что нам, к сожалению, тогда было это недоступно. А там, в Америке, в далекой Америке, были автоматические коробки.
А я бы назвал первыми гран-турерами, нашими советскими гран-турерами, Ильфа и Петрова, которые на Форде благородного серого мышиного цвета, как мы уже говорили в одном из подкастов, преодолели огромное расстояние через всю Америку и написали чудесную книжку «Одноэтажная
Америка». И увидели
Америка.
Эту одноэтажную, ужасную, кошмарную Америку, которая там глубоко загнивала.
Абсолютно. Но просто
это,
перегной.
Это действительно были первые люди, которые описали свое путешествие. Это такие были нынешние блогеры, только куда более популярные, потому что их все-таки печатали, тиражировали, переводили на другие языки.
Как ты думаешь, они в какой... В Инсте бы, наверное, или в Фейсбуке сидели, или ТикТок вели, Ильф Петров?
Я думаю, скорее всего, это Инста. Инста. Все-таки они такие грамотные граждане. И немножечко в Фейсбуке, потому что они уже были не молоды. Так, ну, как бы хотелось другим.
А я вот думаю, что было бы сочетание какого-нибудь ТикТока для коротких странных видео и Фейсбуков, потому что не писать они тоже не могли.
Так, похоже, я старый, уже ничего не понимаю.
Ну да, ты поотстал от жизни лет 10 назад. Ну ничего страшного. Наверстаешь, упущено это не проблема.
Не роскошь.
Грантур, эта история, она жива и сейчас, да? У американских туристов, студентов, господи боже, американские туристы – это отдельный род человека. У американских студентов и европейских часто принято брать год на такое большое путешествие в образовательных целях. Мы все видели это в фильме «Евротур». Он достаточно емко описывает ситуацию.
А ты знаешь, у меня была такая очень интересная история. Вообще у меня особое отношение к автостопщикам. Это же тоже один из видов автомобильного туризма. Ну, такой халявный. Мне как-то вот как-то какой-то грязненький для меня. Ну, уж какой-то вот, вот что-то
какой
есть такое.
Мне, смотрите,
да, ну, вот как-то так.
Вы вот не видите его выражение лица, а его прям скукурузило.
Скукурузило. Да, вот иногда люблю мыть,
такой, знаете, сморщенный, как зернышко.
Да, не люблю халявы. Да, я рад подвести кого угодно, но вот это какой-то...
Конечно, Яна Расточхайцер не любит халявы.
Халява как идеология, не мой конек. Так вот, мы едем в сторону Северной Африки традиционной, и где-то в районе приличного места Марбелия на заправке в Испании, а едем мы в сторону Тарифы на паром, который перевезет нас в Танжер. К нам подходит очень приличный по виду все-таки автостопщик, говорит, не подвезете ли меня? Слово за слово, кто ты? Он говорит, я студент. Я взял академку на год, я хочу сделать такую полукругосветочку. Вообще, в принципе, рассчитываю на 2-3 года, но это у меня первый год, первый заход. Я говорю, ну, мы говорим, и что, как, чего, какая у тебя... А у него есть определенные диалоги. Он говорит, я по образованию педагог. Вообще, говорит, я географ. Я уже зарегистрировался в некоторых благотворительных организациях и буду приезжать. Вот первая остановка у меня в Алжире. Я буду работать в благотворительной организации, обучать детей. И вот у меня по 2 месяца такие места зарезервированы условно. Вот это благородная цель, с уважением. Я говорю, слушай, поехали. И хочешь, я тебя покормлю еще заодно? Он говорит, мне только воды. В общем, мы попили воды и дали еще 450 километров. Мне кажется, он в ноги упал. Да, он ехал из... Это француз был, он ехал из Франции и говорил, что ну, меня подвозят там 50, там 30, 20 километров. Но чтоб на 450 километров прям...
Причем не в ту сторону?
В ту сторону, куда ему надо. Ну, может быть, не совсем. У него там сложный маршрут был. Как ты знаешь, из Марокко в Алжир перебраться напрямую невозможно, потому что граница закрыта. Но это отдельная история,
слушай,
как я ехал вдоль границы.
Обратная дорога из Марокко во Францию отлично получается. Кстати, я слышал, что касатки начали переворачивать эти лодки с африканскими туристами, которые перебазируются, так сказать, в другую часть света. Вот. Может быть, это расизм?
Не знаю, я, честно говоря, этого не
касатки
видел.
Касатки же частично белые.
Но могу тебе сказать, долго могу рассказывать об ощущениях на пароме, где ты находишься в среде, особенно если это паром марокканский, в среде автомобилистов, на автомобиле которых навалены такие тюки раза в 4 больше, чем этот сам автомобиль. Что они там видят? Ну, они даже свисают. Там велосипедики какие-то, вещи, все, что возможно из Франции перевезти в Марокко. Но вот что из Марокко перевозят пустые машины во Францию, у меня большой вопрос, как-то они там пустоваты. Ну, наверное, финики, там еще что-то.
Да, но некоторые грузы, они просто не требуют большого объема.
Да, но я тебе хочу сказать, очень жестко просвечивают. Невозможно пройти мимо камеры. Границы под контролем. Полояльнее относятся к таким путешественникам, потому что в таких странах очень много европейских путешественников. Маршруты эти невероятно популярны. Вообще люди, кстати, это еще один такой момент. Люди стали уходить от цивилизации. Большое паломничество в пустыне для того, чтобы человеку остаться одному наедине со звездами. Знаешь же, мы всегда любим 3 стихии, да? Огонь, вода и как другие работают. Да, наблюдать за этим стихией. Так вот, пустыня, на самом деле, это 4-я стихия, где ты получаешь бурю эмоций, невероятное ощущение, когда ты и звездное море. И я бы вот уроки астрономии проводил бы в пустыне, потому что ты видишь каждую эту точечку, да, и там даже не нужен телескоп. И вот это дает нам только автомобиль и больше никто. Ни самолет, ни троллейбус, ни трамвай.
Верблюд.
Только автомобиль.
Верблюд.
Боюсь, что
дойдут туда.
Боюсь, что до точки добраться будет сложновато, хотя по-прежнему мы встречали берберов, которые на верблюдах, это самый дешевый способ, видимо, перевоза наркотиков и оружия, да, они по-прежнему курсируют, кое-где торчат кусочки автоматиков, так немножечко неприятно. Ну что ж, надо с этим смириться, это издержки путешествий в ориентальные страны.
Да, у меня в голове одна песня играла «Идет караван из Ирана». Но это отдельная история.
Ты знаешь, один раз у меня возле алжирской границы, это же постоянный конфликт между Алжиром и Марокко, это известная тема, и мы идем с группой, нас машин 8, вдруг откуда там дот, я не знаю, как это правильно называется, вылезает 2 военных.
Хижина.
Нет, она так в камнях закопана, пулеметик чуть-чуть торчит. Предъявите документы, только у 2-х. Меня и нашего фиксера. У нас такой есть, его называют гидом, но для нас он не гид, а фиксер. Это человек, который, такая есть вот должность, да? Это который человек на одном языке общается с местными, который какие-то вопросы может решать.
В переводе решало как-то.
Решало, да. Фиксер. Ну, кстати, и неплохие экскурсии в городах проводят, где это нужно, потому что в Северной Африке, в Медине можно потеряться. Ты никогда не запомнишь эти маршруты. Так вот, нас останавливают и просят документы только у 2-х. Меня и у него. Я говорю, а меня-то почему? Он говорит, прости, брат, мы с тобой семиты одной крови. Нас надо проверить. Ну, с тех пор я понял, что я и марокканец, алжирец, тунисец, мавританец или ливиец одной крови. Мне они
Видите,
стали
как
близки.
Как у вас экзотика в подкастах. Ведущие полезли кто угодно. Просто не остановить этих людей.
Сейчас я тебе Генри Форда напомню.
Не надо. А, собственно, а как раз я хотел вернуться к американским 1930-м, когда еще же одно большое явление появилось. Представьте, ситуация примерно как наши 90-е, только автомобилизированные. В Штатах Великая депрессия, нет работы, люди... Ну, есть куча книжек и фильмов про это. «Гроздья гнева», например, чудесные. Люди переходят из штата в штат, работают на какой-то подъемной работе. Где-то они сегодня собирают чернику, там персики собирают. Тут копают большой арык. А еще не было желания строить большую стену с Мексикой, тогда им было бы чем заняться. Но они переезжают на машинах целыми караванами. Целыми семьями. И часто в этих машинах и живут. И я хотел бы сейчас подключить к нашему разговору Ирину Сидоренко. Это потрясающая путешественница, автор проекта «С Гретой вокруг света». Это наша русская женщина, которая с собакой Гретой едет на Hyundai Elantra через весь мир. Она проехала всю Африку вокруг.
Антон, ты меня сейчас Гретой испугал.
Она переплыла в Штаты, объехала все Штаты, ушла южнее, и сейчас она в Южной Америке. Мы зададим ей несколько вопросов.
Ирина, вы совершаете удивительное кругосветное путешествие с вашей собакой Гретой на совершенно неподготовленном, как многим кажется, автомобиле. Многие люди не могут решиться доехать до соседнего города. Ну, как же вы решились на эту авантюру?
Самое сложное – это принять решение. И мое решение, оно созревало несколько лет. Я бы сказала даже так, что всю жизнь до начала старта. Сначала это были просто мысли, что неплохо было бы посмотреть разные страны. Потом я собиралась путешествовать автостопом, не обязательно в кругосветке. Были различные маршруты, я их разрабатывала, но по разным причинам не смогла это осуществить. Но в 2015 году я получила права, я до этого не водила машину, и купила автомобиль. Вот этот самый Hyundai Elantra, на котором я сейчас путешествую. Сделала несколько тестовых длительных поездок уже с моей собакой Гретой, и только тогда решила, что мое кругосветное путешествие состоится именно в таком формате и именно в таком составе. Я почему-то уверена, что каждый человек мечтает путешествовать. Возможно, у кого-то эта мысль приходит, скажем так, молниеносно и также исчезает. А у других она вот глубоко-глубоко заседает, пока не выльется в какой-то проект. Все получится только тогда, когда вот ты сам всем своим существом становишься этой целью, сливаешься с ней, и решение принимается из контекста «я не могу по-другому», «я не могу не идти вот к этой своей цели». И тогда действительно все получается. И когда мне задают такой вопрос, как я решилась на кругосветку, тем более в одиночку, тем более не на подготовленном для экспедиции седане, без спонсоров и без постоянного источника доходов, я всегда повторяю фразу из книги Паула Коэльо «Алхимик», которая стала для меня ключевой. «Если ты чего-то сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание осуществилось».
Скажите, пожалуйста, а как переносит путешествие ваш четвероногий друг? И, может быть, вы дадите пару советов путешественникам, как подготовить собаку к такому опыту?
Грета большая молодец. Мне кажется, что она создана для путешествий. С Гретой у нас такой необычный тандем. Мы понимаем друг друга с полуслова и даже с полувзгляда. Конечно, за 4 года, что мы находимся вместе в путешествии, у нас сложились совместные привычки, свой уклад нашей кочевой жизни, определенный порядок, правила поведения, от которых зависит и безопасность как моя, так и моей собаки. и комфорт в путешествии, как для меня, так и для Греты. Путешествие с собакой – это не дешевое удовольствие, и для меня Грета – это действительно полноправный член моей команды. Впрочем, как и машина. Как подготовить собаку? Мне кажется, что специально это невозможно сделать. Собака или будет с вами путешествовать, или нет. И это можно понять только, когда собака начнет с вами путешествовать. Я поняла, что моя собака-путешественница, когда стала брать ее с собой в путешествиях. Она прекрасно чувствует себя в машине. Она отлично переносит дальние поездки. Нам вместе комфортно. Нужно специально готовиться к поездке, изучать правила ввоза и вывоза животных именно тех стран, куда вы планируете путешествовать. Это обязательно, потому что у каждой страны свои условия. Например, дважды мне приходилось менять маршрут только потому, что нас разворачивали на границе и не пускали в эти страны. Это Израиль и Малайзия. Там особые условия ввоза собак. Главное, без чего точно нельзя обойтись, ветеринарный паспорт собаки, соблюдать график прививок, чипирование. И рекомендую сделать тест на антитела к бешенству. У Греты, например, не было такого теста. Я узнала о нем гораздо позже. И в ряде стран тоже у меня были проблемы. Конечно, моя машина была совершенно не подготовлена для тех условий, в которые мы попали. Да, это седан. Да, это старая машина, она 2005 года выпуска. Но я горжусь, что я обогнула на ней африканский континент и фактически разрушила стереотипы, что по Африке только на внедорожнике можно пройти. И на сегодняшний момент пробег именно в кругосветке составляет 190 тысяч километров за 4 года. Мы прошли вместе 72 страны.
Ирина живет в машине, она редко пользуется гостиницами, и это, конечно, потрясающий опыт. А, собственно, я был бы не против, если бы мои мама с папой так уехали, да, потому что в определенном возрасте, когда у тебя взрослые, самодостаточные, наглые дети, да, ты можешь сказать, шли бы вы лесом и уехать. Это идеальное времяпрепровождение, да, если у тебя есть какой-то там определенный пассивный доход, если ты там квартиру сдаешь, например, или еще что-то. Так что дом на колесах – это потрясающая история, и часто этим домом становятся очень простые автомобили, да, без всякой подготовки. Но без всякой подготовки можно и путешествовать, да, потому что мы говорим про какие-то, наверное, слушатели представят, типа, эти сложные люди, значит, на каких-то подготовленных машинах ездят в далекие ориентальные страны. Нет. Даже в советское время. Вспомним фильм «3+2». Я, кстати говоря, возвращаю вас к нашему выпуску про страдания советского автомобилиста и советское кинопроизводство. «3+2». Они же доехали из Москвы на Запорожце. И я знаю, кстати говоря, человека, очень обеспеченный московский гражданин, который точно так же уехал в Крым на Запорожце и ни разу не сломался по пути.
А я предполагаю, что они сломаться могли несколько раз. И это чудо, что твой приятель не сломался. Обычно даже «Волги» 21-е могли немножко не доехать. А может быть, по дороге их надо немножечко прошпарпицевать, да? На самом деле, тогда автомобиль все-таки был таким достаточно простым, требовал серьезного ухода. Сейчас автомобили более современные, они позволяют больше, они едят топливо меньше.
Просто заправок, сосут из вас деньги.
Заправок больше. И удалиться от цивилизованного населенного пункта на автомобиле гораздо проще, чем раньше.
Да, и поэтому, собственно, мир же после Второй мировой войны что получил? Во-первых, прививку от больших войн, а во-вторых, автомобили с полным приводом. Массовые, технологичные и достаточно дешевые. И мир, он же стал гораздо более исследованным, чем когда-либо в истории, да? Люди, огромные массы людей видели другие страны, да? Меня, например, ну вот, был я много раз в Италии, да? Я еще раз могу поехать, еще раз, и еще раз, но новых эмоций и впечатлений не будет. Да, это будет просто то же самое, с другого ракурса немножко. И когда ты хочешь новых ощущений, ты начинаешь забираться все дальше, дальше и дальше. Вот Ян Эрстыч у нас забирается в основном в арабские страны, вероятно, ведя там разведывательную деятельность.
Жалко, что мне за это не платят. Вот,
да, бесплатную, добровольную, волонтерскую разведывательную деятельность. Я же, в свою очередь, пока вне этого мира оффроуда, но я думаю, докачусь и до него. Вот. И мы получили его во многом благодаря огромному спортивному вот массиву мероприятий. Ты же организовывал ралли-рейды.
Ну, я не ралли-рейды организовал, я организовывал трофи-рейды. У меня были такие внутренние трофи-рейды. Первый из них назывался...
«Боль страданий в болотах».
«Рейд двух столиц». Это путешествие между Санкт-Петербургом и Москвой. И сейчас многие, наверное, будут смеяться, но на самом деле это приинтереснейший маршрут по замечательным местам, очень красивые. Ехали мы целую неделю. Ну, и немножечко соревновались на время. Следующее мое мероприятие называлось «Золотое кольцо». И мы проезжали за год по всем основным городам Золотого кольца, но не по дорогам, а по бездорожью. Таким образом, многие люди, которые участвовали вот в этом трофи-рейде, просто узнали, что есть еще так много интересного, красивого, древнего, невероятно сочного. Я себя чувствовал каким-то таким носителем культуры. И это, кстати, внутренний туризм, которым большинству людей, ну, многим, по крайней мере, доступен.
Собственно, зачем же нужно это все? Очень просто. Есть засиженные туристами места, где невозможно просто пройти мимо огромной толпы, стоящей вокруг какого-нибудь, не знаю, колокола. Колокол. Это скучно, невыносимо. И есть огромное количество мест, которые на поверхности не лежат, да? В Суздаль съездить – это вот не проблема, там были все и не по разу. Но кто съездил в тот же самый Городец? Да никто особо. Многие люди ездят в Торжок, к примеру, но при этом в той же самой Тверской стороне есть Кимры с потрясающим деревянным модерном. Этот город разрушается. Просто вот, если хотите посмотреть, что такое деградация вот в городских условиях, это туда.
А недалеко Калязин?
Калязин.
Чудесное место.
Утонул.
Ну, насчет городца, это очень коротенькая зона возле пристани, которую отреставрировали, а дальше идет разруха. Но там же есть замечательные иные музеи, в которых люди в принципе никогда не бывали, посвященные нашим летчикам, космонавтам и так далее. Не буду сейчас их называть. Хотел бы, чтобы вот все, по крайней мере, залезли в доступный интернет и посмотрели это, потому что у нас невероятное количество интересных мест, до которых можно доехать на машине и получить ту самую бурю эмоций, о которых я говорю.
И как раз-таки один из людей, которые сейчас организуют такие поездки, которые сами путешествуют по совершенно неизбитым местам, это Сергей Саймон.
Саймон.
Гуру экстремальных путешествий. Мы даже позволим себе его Инстаграм немножко прорекламировать. Ссылка будет в описании. Собственно, зачем это нужно? Потому что там классный контент. Сергей по 9 месяцев в году не возвращается в большие города. Вот. И, собственно, его интервьюировал Ян Эрстыч.
Вот как ты считаешь, ну, какие бы ты посоветовал маршруты? 3 топ-летних неизбитых направления для всей семьи на обычном автомобиле.
Да, сейчас лето у нас пришло, поэтому есть возможность у людей на выходные выезжать куда-то недалеко, за город, либо какие-то ближайшие области, что очень здорово, потому что зимой все равно так много не попутешествуешь. Если, допустим, я сейчас живу в Москве, мы говорим, ну, где-то в радиусе 2-3 дней, я бы, например, съездил с удовольствием в Тулу. Очень нравится мне это место, этот городок, я там был уже неоднократно, периодически проезжаю мимо и с удовольствием всегда заезжаю, у меня в Туле много друзей. Прямо на последнее время очень сильно преобразилось, есть музей, интересные места, я бы в Тулу сгонял. Второе место, это, конечно, Санкт-Петербург, ну, не побывать в Питере, это, наверное, непозволительная роскошь, там я бываю постоянно, Питер не теряет своей привлекательности, тоже примерно там за день можно туда добраться, потом вернуться, походить по музеям, по набережной, очень красивые места. И третье место, которое мне нравится, это, наверное, Нижний Новгород. Тоже такой достаточно исторически интересный город нашей страны. Вот эти места я бы съездил на выходные. Если же мы располагаем чуть большим временем, например, у нас отпуск, стандартный отпуск 2 недели у человека, здесь я бы, наверное, съездил обязательно на Кольский. Очень мне нравится это место. Ну, здесь нужно, конечно, выбирать время, когда там не очень много туристов, чтобы не толпиться. Кавказ. Но Кавказ опять в этом году очень населен туристами, потому что все туда поехали, все вдруг узнали, что у нас есть Кавказ, что у нас есть горы, что у нас Дагестан. И третье место, ну, на мой взгляд, очень интересно, это, конечно, Алтай.
А вот твои личные подвиги.
В этом году я плотно путешествовал по Ямалу, и я прям в восторге от этого региона. Я даже не ожидал, что Ямал настолько интересный, настолько красивый, самобытный. Ямал мне очень нравится. Также нравится Якутия. То есть в Якутии я был два раза. Две экспедиции у меня было в Якутии. Великолепные места. Суровые, холодные, жесткие, прям вот такие настоящие мужские, чтобы испытать там свои, так сказать, бубенцы и свой внедорожник.
Хорошо. А есть туристы, которые тебе не нравятся? Как бы ты их классифицировал?
Ну, наверное, да, можно выделить так. Я бы, точнее, выделил так пять основных категорий туристов, да, с которыми я, в принципе, встречался уже на своих маршрутах. Где-то были у меня в группах, где-то они просто там в соседних группах, да, где-то пересекались.
И на море, на пляже мог, может быть, встретиться.
Да, я иногда, кстати, бываю.
Это нормально.
Летний отдых, сейчас надо семье отдать дань, то есть отвезти на море их, как я обещал.
Правильно.
Ну, наверное, есть такая категория туристы-наполеоны, да, это люди, которые ставят флажки «захвачено», то есть они приезжает куда-то там на какую-то локацию, прям с гостиницы ставит себе там в Инстаграме чекин там был, достиг, вот я тут, да. То есть некоторые на машине приехали там куда-то, проехали по какой-то трассе, там все, я проехал по трассе Колыма, или все, я проехал там по Печорскому тракту. Есть такие ребята. Вторая категория, наверное, китайский турист, это я даже не знаю, как назвать.
Ну, китайский, наверное, именно нарицательный.
Да, это нарицательный, это не относится вот конкретно народности. Просто это люди, которых сажают в буханку, условно, да, или в пазик куда-то, привозят на локацию, выкидывают, они выходят, там быстро пофоткались, потом их садят, везут куда-то на какую-то фабрику. Ну, надо что-то продать. То есть там латексные матрасы, например, да. Все знают, кто был в Таиланде, я тоже был на этих фабриках. У меня тоже где-то был латексный матрас. Мед, кстати, я тоже привозил с Таиланда. То есть вот такой формат. Третий формат, наверное, самый популярный, который в том числе и у меня в группах всегда бывает, это инстатурист, это люди, которые едут в путешествие для селфи. То есть это люди, которые постоянно делают селфи, там, фотографируют на телефон, сейчас фотография стала очень доступна, приезжают, там, сразу сфотографировали, закинули там сторис себе куда-то, в профиль все отметились, я там, я у мамонта, например.
То есть я предполагаю, что если их спросить после поездки, где ты был и что ты видел, они вспомнят только свое лицо.
Ну, наверное, да, можно сказать, просто вот посмотрите Инстаграм мой. Там все есть, где я был. Такой формат. Есть такая категория еще туристы-дальнобойщики. Это прям вообще прям топчик. Обожаю этих людей. Это люди, которые садятся за руль, например, да, и выходят через неделю. Когда спрашиваешь, что видел, все видел. Всю Россию проехал, все регионы проехал. Был в каждом регионе страны. А что видел-то? Ну, вот видел там в окно автомобиля трассу видел. То есть, а это люди, которые просто там по 2000 километров за день проезжают. То есть, я знаю таких людей, которые реально могут проехать за день, просесть 2000 километров. То есть, я не представляю, это что там, что должно быть у человека в штанах, чтобы столько преодолеть.
Похоже, памперс.
Двойной. Вот. И категория риминг-туристы. Такое двусмысленное значение. Это люди, которые требуют, чтобы к ним было очень уважительное отношение. Да? То есть человек, который заплатил деньги, все, он считает, что он купил тебя, то есть ты должен, ты прям вот переходишь в его собственность.
Не роскошь.
К нам присоединяется Наталья Лосева, журналист, большая путешественница, опытная автоледи, которая вот только
ненавижу
за последние...
Ненавижу это слово, пожалуйста, друзья мои, никогда по отношению ко мне никому не говорите слово автоледи. Тошнит сразу, вот как...
Охотно вас понимаю.
Самого укачанного пассажира.
В эпоху новой этики это слово вообще должно быть забыто, я вас понимаю, да.
Никакой дискриминации. Просто... За рулем находится водитель, и не важно, какого он пола.
Во-первых, это. Во-вторых, не просто, знаете, меня просто эстетически, вот, автоледь. Это
да,
что
это
вообще? Это откуда, вообще? Откуда это взялось вообще? Это что за пошлятина? Почему она леди?
Ужас.
Например. Почему авто? Это что, как машина-автомат, не знаю.
То есть я сейчас включаю это слово вот в этот мой список. На районе, крайний и...
Не, ну на районе в этом даже что-то есть. В этом говорит с иронией, в этом что-то есть.
С иронией и на корточках, да?
И на корточках.
Но мы все-таки продолжаем про наше путешествие. Наталья только вернулась из большой поездки Питер, Суздаль. Вы собрали все избитые места, правильно? А может, да. Не избитые?
Нет, это не избитые места. Я на самом деле в Петербург и в Суздаль. Я езжу, с одной стороны, по делу, да, потому что в Петербурге... Петербург – это город, в котором я так частично обитаю. И это как раз мой такой маршрут, знаете, как... Ну, не то, что на работу, но как вот люди на дачу ездят, да, так я сажусь утром за руль. Я жаворонок люблю очень рано выезжать. А сейчас это просто красота, да, когда М-11 стала практически полностью уже, кроме вот этого Тверского объезда, это такая классная трасса. Поэтому для меня съездить в Петербург – это такой отдых, и по делу вот совершенно точно. То есть для меня это не какое-то, знаете, такое вот событие. Собираемся в Петербург, да, то есть вот эти 700 километров для меня это давно уже не событие, а ну, такое приятное удовольствие. В Суздаль я тоже ездила одним днем, мне нужно было туда действительно по делу, хотя Суздаль я очень люблю.
Потрясающее место.
Да, и вообще это направление очень люблю, и только жалела о том, что я туда ехала одним днем с делами, а так я обычно, если еду в Суздаль, я себе еще выстраиваю несколько таких маленьких маршрутиков, ответвлений, и в какие-нибудь старинные...
Кидикша рядом классная.
Там потрясающе. Вот этот узел Ивановской области, Костромской, Владимирской, там практически можно делать, мне кажется, на десятки тысяч километров там можно делать внутренние автомаршруты, делать автопутешествия, тем более, что сейчас регионы активно развивают все, чтобы люди туда приезжали на машинах и оставались, и тусили, и познавали.
Мы будем делать выезд на ретро-автомобилях колонной в один из городов, куда цивилизация еще не добралась, с тем, чтобы показать, что старые вещи можно восстанавливать, ими наслаждаться, ну, ретро-автомобили, старые города, без разницы, что мы восстанавливаем, и нести таким образом красоту и какую-то историю, какое-то наследие. Но вы сказали интересные вещи.
Ну, я бы сейчас вас предостерегла от излишних надежд, потому что если вы поедете на ретро-автомобиль вот этот вот северо-восточный район от Москвы, да, и поедете в те места, куда редко заходит турист, вы сразу берите с собой джип и трактор, да, чтобы ваши...
безусловно, мы...
ваш ретро-автомобиль можно было, если что... значит, вытянуть из тех дорог, которые, к сожалению, еще у нас оставляют желать лучше.
Ну, это мне очень хорошо знакомо, потому что Золотое кольцо я опутал как по дорогам, так и по бездорожью. Там еще не все, не все хорошо, да, очень много дорог, которые, ну, скажем так, по, там, такое ощущение, что там был недавно танковый бой.
И мы... они остались только на карте, эти дороги.
И они остались. Есть еще Грунтовский, есть Владимирский тракт, частично еще как бы заболоченный, да, со времен Екатерины там никто ничего не поправлял, только вот такой брустер виден. Но, тем не менее... появились и новые дороги, хорошие, и в том числе они в районе там, Владимира, Суздали.
И мы ждем параллельную трассу Горьковскому шоссе, да? Мы очень надеемся, что мы будем в Казань гонять вот так вот за несколько
было
часов.
Было бы чудесно, я обожаю Казань.
В Городец можно приехать, который мы сегодня упоминали?
Да.
Ну, в Городец мы и так ездим. Ну, а вот в Казань...
До Мурома уже нормальная дорога, относительно.
До Мурома, если на Муром уйти, не доезжая до Владимира, это вполне себе прилично. Просто нормальная, хорошая дорога до Мурома, и более того... Из Мурома можно дальше поехать по очень красивым дорогам в Арзамас, в Дивеево. Это потрясающие виды и классные места.
Вы записываете. Это на самом деле вот все, что мы говорим, это прям идеи для путешествий там выходного дня, потом там на три дня, если Муром и дальше. Потом на неделю, если вы уползете, собственно, еще дальше. Наталья сказала про важное слово «подготовка». Вот я, например, сейчас готовлюсь к своей следующей поездке. Я,
а куда вы собрались?
Я еду в Питер. Вот, мы поедем большой колонной кабриолетов. Короче говоря, это будет весело. Там же есть миниатюра в Питере, очень красивая. Город весь в миниатюре. И там у одного из исторических храмов стоит маленький кабриолетик. И мы восстановим там такие же, только в реальности.
Ой, какая вот. Прелесть.
Да, это мило, на мой взгляд.
Духовную культуру ты несешь в массы, да. Но некоторый народ тебя будет ненавидеть за твои кабриолеты.
А потом я поеду в Выборг и в сторону Карелии, и вдоль Ладоги обратно в сторону Москвы через Питер.
На Выборг прекрасная дорога сегодня.
Да, восхитительная.
Замечательная. Да, что касается путешествия в Петербург, хочу сказать всем тем, кто туда едет впервые на машине. Значит, классно все с инфраструктурой, но, пожалуйста, не забывайте заправляться.
Да.
Вот пока еще до конца трасса М-11, она еще не обустроена заправками и хорошего качества туалетами. То есть там те большие заправки, которые там есть с магазинами, туалетами, они прекрасные, но они еще пока редко.
Да. Нужно все-таки вспомнить это привычки предков и бросить в багажничек канистру. Но всякий пожарный, мало ли обсохнешь.
А просто в Твери, когда будет объезд Твери, миллион заправок с прекрасной инфраструктурой.
А, вот я надеялся на «Газпромнефти», на последней заправке в Твери.
Не забывайте,
и
что...
И она была закрыта как раз-таки.
Знаете что, я хотела бы вас попросить, как ваш благодарный слушатель, сделать анализ туалетов на заправках.
А вы знаете, мы столько...
Рейтинг заправок
мы
по туалетам.
Пьем, мы столько пьем, что у нас обзорная экскурсия. М1 с туалеты. Я могу писать трактат.
На самом деле, действительно, по туалетам узнается страна, да?
Да.
Уровень
да,
культуры, да, да. духовности и прочее.
Есть заправки с потрясающими туалетами. Я всегда даю рекомендацию на какие-то маршруты, когда мне друзья спрашивают, что взять, там, где поесть и так далее. Вот, и я всегда говорю, там, как вам правильно выстроить маршрут с туалетом. Хотя это тоже отдельная тема подготовки к путешествиям. И вот, знаете, такого партнерства за рулем, да? Потому что вот у меня степень комфорта путешествий с разными пассажирами, друзьями, определяется тем, значит, как мы можем договориться о темпе путешествия. Да?
То
есть,
важно.
Вот есть те, кто хотят там заезжать на каждую кафешку, в каждую заправку, а у меня другой принцип. Да, я сразу себе ставлю какие-то точки, которые мне важны, и договариваюсь сама с собой и стараюсь с пассажирами, что вот мы едем до этой точки и никуда не сворачиваем. Да? Вот мы вот и в этой точке мы совмещаем все: туалет, заправку, кофе, развлечения. Вот без этого всего...
Известные заправочные развлечения, да?
Нет, ну это же может быть какой-то городок, какая-то красивая площадка какая-то смотровая.
Да,
на самом деле есть такие мудрые люди, называются дальнобойщики. И вот как ездить на дальние расстояния, именно они для нас и определили. Они, конечно, это родили эмпирическим таким путем, да? И для них очень важна средняя скорость. Не быстро, не медленно. Минимальное количество остановок, минимальная усталость, то есть вовремя надо остановиться, отдохнуть, и надо за ними следить, и надо у них учиться, потому что этот опыт они набирали десятилетиями, и надо пользоваться тем, что нам дают.
Да, и поэтому, собственно, есть такие водители, туристы, не туристы, которые считают, что если он несется 180-220, то это значит, что он доедет до точки назначения быстрее. Нет, это не так. Собственно, сколько раз я это замечал, вот ехали мы тут с товарищем с курортов из Кисловодска, мы ехали в Воронеж на машине, и мы держали на круиз-контроле просто среднюю скорость 110, и там большой кусок этой дороги с нами вместе ехал человек на Мерседесе. Мы его обгоняли 4 раза на заправках.
Да, это очень смешно.
Со свистом. А еще машина приметная, мы ехали. Он на нас смотрел квадратными глазами, типа, вы что вообще? Вы откуда? Вы телепортируетесь? Вас тут таких много? Как в «Матрице». Помните, когда кошка черная? Раз, потом другая такая же, и так далее. Вот у него были такие же глаза, как у Нео. Может быть, это и был Нео. Не знаю. Мы начали про подготовку. Вот смотрите, что я с собой возьму обязательно? Я возьму очень много воды, потому что когда ты засыпаешь, а я вот имею дурацкое свойство, через там 250-300 километров я начинаю залипать. И здесь есть два варианта. Либо с тобой качественный собеседник-попутчик, классный, с которым можно интересно разговаривать, и важно, чтобы мозг крутился, шестеренки вот эти механические мои работали.
Отвлекали тебя.
Я еще не электронный, там еще механика. Вот. Или же я в последнее время слушаю подкасты, собственно, как я, одна из причин, почему я пришел в подкастовую тему, буду слушать себя. Вот. Соответственно, вторая вещь. Если рубит, нельзя пить кофе никогда. Вообще забудьте про кофе в дороге.
Ну, зря. А вот надо быть таким категоричным.
Нельзя. У кофе простейшая механика работы. Вы получаете 10 минут центральной нервной системы в возбуждении и 30 минут в состоянии
седации. Антон, все индивидуально. Все очень индивидуально.
Конечно, это индивидуально, но есть статистика, что очень часто после выпитой чашки кофе водители попадают в аварию примерно через 20-30 минут. Это статистика, ее не обманешь. Но если хочется кофе или чая, пейте.
Латте. Или
идеальный
капучино.
Вариант.
Конфеты.
Как я делаю, да?
В любом виде.
Нет, я ем кофейные зерна в шоколаде.
Абсолютно верно. Вот я, тоже как вы понимаете, путешественник со стажем и на десятки тысяч километров.
Точно.
У меня в машине шоколад. Причем иногда самый мерзкий.
У тебя в машине шоколад, даже когда ты на работу едешь.
Да, нет, этого нет, неправда. Значит, орешки, если хочется поесть, и сухофрукты, для того, чтобы не останавливаться, но не мусорить. Воды очень много, чуть-чуть газированной, я имею в виду, только не сладкой, чуть-чуть газированной, ну и много простой, очень много простой воды.
И супероружие.
И термос кофе, термос с чаем. Когда ты пьешь воду мелкими глоточками, тебе намного легче ехать, и ты дальше проедешь. Но помните, что с каждым днем... Вот я могу, например, ехать... Ну, вот как я рассказывал, до Африки я еду, да? Я еду там 5 дней, если не быстро, и 4 дня, если там побыстрее. Каждый день ты бодрым проезжаешь все меньшее расстояние, да? То есть, каждым днем ты устаешь, конечно. Усталость накапливается, тебе нужно останавливаться, тебе нужно принять душ, поспать и так далее, и так далее. Здесь очень важно планирование отдыха, да? Как ты планируешь отдых, на какое расстояние ты проезжаешь. И самое главное, у каждого человека есть свой ресурс. Один может проехать 300-400 километров и дальше его отрубает, другой 1000, а кто-то 100. Но бывает, ты встал, и сегодня у тебя... Ну, ты вот сегодня едешь, но что-то не то. И через 100 километров тебя уже плющит. И здесь надо быть очень аккуратным. Не надо никогда бороться со сном, не надо бороться с усталостью. Остановился?
Поспал, да, точно.
Ну, даже если не можешь, вот я не могу спать, да, но я вот просто сижу с закрытыми глазами. Даже бывает там 1000 с лишним километров проедешь, приезжаешь где-нибудь в гостиницу или в палатку, не можешь заснуть, потому что продолжаешь ехать. Особенно это было так в спорте, да. Я хочу сказать, никто, наверное, не знает, не будем громко об этом говорить, но, например, на ралли-рейде Париж-Дакар спортсменам вечерком дают и вино, и пиво. Для того, чтобы... И не пьют, конечно, много, нет. Но для того, чтобы просто нервную систему подуспокоить. Да, потому что человек продолжает ехать, он не может заснуть. Это большая проблема, возбужденная нервная система. Поэтому пейте кофе, пейте чай, пейте воду. И очень хорошее средство – это шоколад. Потому что вот этот прямой вспрыск инсулина в кровь, он дает такое серьезное возбуждение и возможность проехать дальше.
Я, как ведущий подкаста «Правда тела», сейчас, конечно, сильно бы поспорила по поводу здоровья.
Это вот не этого. Здоровое.
Это выживание. Это, не это выживание.
Знаете, один...
Еще раз, все индивидуально. Давайте все-таки, знаете, что думаете все-таки еще и о здоровье тоже. Я, кстати, я всегда в дороге ем. Да, я вообще люблю пожать, несмотря, так сказать, на свой внешний вид и... форму. Я очень много ем. Я рано встаю. Для меня важно выезжать...
Я бегаю.
Рано я бегаю. Для меня важно выезжать рано утром. Я выезжаю в 4-5 утра. Это мое самое любимое время. Я обожаю. И поэтому, если я еду в путешествие, где несколько дней предполагается дорога в один конец, я стараюсь так, чтобы к 8 я была уже где-то в городе, в котором я ночую, поужинала, сделала зарядку, легла спать, в 4-5 встала. Значит, что мне помогает, если я меня рубит, но я понимаю, что я не засну? Вот не поверите. Значит, я выхожу, 20 приседаний,
да,
20 наклонов.
Абсолютно так
же
делаю.
То есть физическая нагрузка мощная такая, да? После этого чуть-чуть посидел, выпил кофе или чай, или водички, и ты чувствуешь, как будто бы ты отдохнул.
Абсолютно.
Здесь еще один интересный момент. Я всем всегда говорю, ребята, вот вы остановились там поесть, сходить в туалет и так далее... приседайте. Больше приседаний, да, да, да. Кровь должна двигаться. Ну, да. Пожилые люди вообще могут что-нибудь схватить неправильное, да, поэтому надо кровь прогонять. Молодым тоже тяжело. Приседайте, отжимайтесь, приседайте, все что угодно. Делайте на время стоянки.
Не роскошь.
Переходим уже в режим такого блица немножко. Давайте каждый сейчас предложит маршрут один на 2 дня на выходные и маршрут на 5 дней. Вот куда бы он взял и вот сейчас взял и уехал просто из Москвы.
Ну, на 5 дней я бы предложила, конечно, но представим, что границы открыты.
Не-не-не-не, не представляйте. Давайте без сказок.
Хорошо.
Реалии. Грустная жизнь.
Хорошо.
Житие наше.
Тогда едем в союзное государство. 5 дней – это прекрасное путешествие по Беларуси.
Ой, восхитительно, да.
Смоленская область и Беларусь. Причем за 5 дней можно Беларусь объехать буквально по периметру, по польской части и так далее. Путешествие на 2 дня – ну, 10 миллион вариантов. Но раз я уже начала говорить про северо-восток от Москвы, я предлагаю Переславль-Залесский, Гаденово, Ростов-Великий, Ярославль. И все эти маленькие городки.
Ночевка в Ярославле.
Не обязательно. Прекрасно можно переночевать в Переславле-Залесском, например.
Там тоже
чем
есть.
В Ярославле.
Лещеевом озере великолепно.
Конечно, да.
Кстати говоря, в Беларуси я советовал бы гостиницы в Мирском замке. Это самая ближняя к нам готика. Вот. И там прям в средневековой крепости можно остаться в совершенно удивительном антураже и даже не очень дорого.
Я хочу сказать, многие даже не представляют, что в Беларуси есть много замечательных мест, кроме дороги М1.
Абсолютно. А Ян Ростыч?
Короткий маршрут. Наверное, я всегда буду останавливаться на Золотом кольце. Или же, вот, пожалуй, самое интересное, я бы в Пушкино-Горе. Очень люблю туда ездить, потому что совершенно замечательные места. Многие почему-то не знают и никогда не были, где писал выдающие стихи Александр Сергеевич Пушкин.
Точно.
А это место совершенно сумасшедшее. Это снос головы, это невероятная энергетика, ощущение. Вот ты прям ей загружаешься и уезжаешь обратно. 2 дня – отлично. Чуть дольше 5 дней я бы поехал на север, я бы поехал куда-нибудь в Карелию, и поездил вот в Карелии, да, может быть, дальше ушел бы, может быть, ушел бы на рыбачий, вернулся бы. Вот это прям для меня такие самые комфортные места. Или Золотое кольцо, это беспроигрышно.
А можно я еще добавлю, тоже об этом говорила в начале, что я советую всем этот маршрут Муром-Арзамас.
Угу.
Тоже через маленькие древние городки. Я должна сказать, что в Арзамасе находится, вот на мой взгляд, самый красивый собор в России.
Oh.
С потрясающей историей, с построенной купцами в честь победы войны в 1812 году.
Ну, я, в свою очередь, добавлю немножко живого. Да, я бы поехал в сторону юга, раз уж вы разобрали остальное сочное. Поехал в сторону юга, заехал бы сначала в Приокско-Террасный заповедник.
Классно.
Там
Ирачки, да.
Зубров разводят. Из него я бы уехал по бетонке в Коломну. Вот, и рядом захватил бы одну из крепостей, типа там Зарайска, если память не изменяет. Вот, а на 5 дней я бы, наверное, уехал куда-нибудь. Вы опять разобрали все сочное? Вот. Ну, я бы уехал по своему маршруту в Питер, да, собственно, 3 дня там, день до Выборга, ночевка в Выборге и возвращаться обратно. Потому что дорога, которая идет вдоль Финского залива, такая тенистая, сосны, пляжи, на недельку до второго в Комарово, это именно там, если кто не знал.
Да-да-да, вот. Мимо Репина.
Да-да, абсолютно. Там есть чудесный заброшенный бывший детский садик, в котором мы тут лазили некоторое время назад. Люблю заброшки. Их, кстати, очень много вокруг Москвы. Это, кстати, отдельная тема для путешествий.
А давайте поговорим. Я тоже рассказываю про места заброшек, но это будет, наверное, другая история.
Это, наверное,
если позовете, расскажу
это
вам.
Это отдельный подкаст, очень интересный.
Ну что ж, огромное спасибо. Вы прям сделали наш подкаст интеллигентным.
Спасибо большое.
И избавила, надеюсь, вас навсегда от слова «автоледи».
Ужасно. Я, понимаете, у меня дыбом волосы на ногах встали.
Я чист, у меня его не было.
От стыда.
Я еще не люблю слово «автоюрист».
Это омерзительно. Омерзительно.
Классно, спасибо, что позвали,
ребята. Спасибо, что пришли.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.